Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Психология событий».
19 часов, почти 6 минут, в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Я вам напоминаю, что мы с вами можем общаться по СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Телеграм-то еще функционирует у нас? Потому что вы уже заблокировали, а я и не знаю. И, соответственно, в прямой эфир звоните 8495-7373-94-8. Я всегда рада, когда вы принимаете участие в обсуждении той или иной темы. Ну, что я могу вам сказать, друзья мои? Конечно, невозможно не отреагировать как-то вот на эту историю с Анастасией Шевченко. Вы знаете, наверное, да, эта история из Ростова-на-Дону. Это активистка «Открытой России». Ей приписывают умысел на сотрудничество с нежелательной организацией, причем имеется в виду та «Открытая Россия», которая зарегистрирована в Лондоне, а это другая «Открытая Россия». И тем не менее, вот, значит, было судебное заседание, и ей, значит, был назначен домашний арест. Спасибо, что не посадили. Мать троих детей. И вот, я думаю, вы уже знаете все прекрасно об этом. Ее не пускали к умирающей дочери. Ее не пускали к умирающей дочери. Ее допрашивали, прекрасно понимая, в каком она состоянии. И ведь там не стоит сейчас вопрос о том, могла бы она там спасти дочь, не могла. Судя по тому, что вот как та информация, которая до меня дошла, все-таки девочка была инвалидом, девушка молодая, и, возможно, она была обречена, и речь не шла о спасении, но речь шла о естественном человеческом участии. Вот когда у кого-то кто-то умирает, простите меня, вообще говоря, положено как-то проститься, посидеть за руку, подержать, поплакать. Ну, в общем, проделать то, что человеку, естественно, проделывать у одра умирающего. Ее этой возможности лишили, когда отпустили, уже было поздно, и ее не пустили в реанимацию, видимо, в связи с поздним временем. Вот этих деталей я не знаю. Но вот я знаю только одно имя, там несколько этих следователей, насколько я помню. Я знаю только имя Толмачева, и очень хочется сказать «гореть ему в аду», если все так, как оно нам преподносится, а нет оснований считать, что по-другому, я разные источники смотрела. То есть что получается? Вот если попытаться проанализировать поведение этих людей, если попытаться проанализировать их психологическое состояние или, может быть, их психотип, вот какой-то минимальный провести, попытаться анализ психологический, какая вот мне представляется картина? То есть это люди, ну, во-первых, люди с абсолютно таким сформированным чувством собственной исключительности. Ну, и, соответственно, вседозволенности. Спрашивает Альбина, в реанимацию разве кого не пускают? Ну, вы знаете, что уже приняли разрешение пускать, а если человек умирает, то тем более пускают. Иначе бы это вообще не обсуждалось, о чем мы говорим с вами. Так вот, значит, вседозволенность, чувство собственной исключительности. И самое ужасное, что вот это все рождает чувство неограниченной власти над другим человеком. Что вот можно вот просто так, своей воле, да, вот хочу, ем халву, хочу варенье, хочу отпущу, хочу не отпущу. Могу не просто отпустить, но изматывать допросами, причем, судя по всему, издевательскими допросами, потому что любое вот такое действие, вроде бы правовое, в этой атмосфере, вот которая там создалась, оно выглядит, безусловно, как издевательство, и, ну, в каком-то смысле я бы сказала, что это пытка. Это пытка, только не пытка физическая, а пытка моральная. То есть это такое людоедство, причем людоедство, которое совершается за наши деньги. И опять же, там еще есть один момент вот в этом психологическом портрете, то, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Вот лучше я не пущу, а вдруг она там, я не знаю, схватит автомат и нападет на кого-нибудь. Или вдруг она там удерет за границу. Хотя, во-первых, вряд ли от умирающей дочери кто-нибудь удерет за границу. Во-вторых, забыли ребята, наверное, что у нее загранпаспорт-то забрали. Так что при всем своем желании никуда она не могла удрать. Но ведь мы же знаем, что за излишний энтузиазм в этой системе не наказывают. А вот за проявленную мягкость, которая, там, на взгляд кого-то, может граничить с преступной халатностью, очень легко могут наказать. Поэтому проще быть вот таким людоедом, проще быть таким садистом. А это, на мой взгляд, это акт садизма. Причем это, в этом видится какая-то абсолютно демонстративная жестокость. Вот и именно потому, что это история с летальным исходом, и ну, она как-то особенно обостряет вот эту демонстративность, которая действительно осуществляется в самой разной форме жестокость внутри нашей системы. Причем вот обратите внимание, там даже вот эти картинки из зала заседания, вот просто сравните. Значит, тетенька, которая подозревается в умысле и которая пришла в зал заседаний для того, чтобы ей применили и назначили форму не наказания еще, потому что суда не было, а я забыла, как это называется-то, когда вот либо посадить, либо арест, форму пресечения, по-моему, это называется, да? То есть она еще ни в чем не виновата. И она стоит вот в этом так называемом стакане. Вот то, что иногда бывает решетка, а иногда бывает стакан. И она стоит в этом стакане. Почти в это время, вот там плюс-минус день туда-обратно, вот этот знаменитый наш сенатор Рауль Арашутов на таком же заседании, где ему тоже форму пресечения должны назначить, прекрасненько сидит за столом, ни в каком ни стакане, ни за какой, ни за решеткой, а он находится в окружении своих адвокатов, хорошо одетый и хорошо пахнущий. Не то что все-таки... А, мера пресечения, вот мне Дмитриус говорит, спасибо, я зарапортовалась, да, мера пресечения, конечно, спасибо большое. То есть, наверное, вот этот Рауль Арашутов, который подозревается как минимум в двух убийствах и еще каких-то страшных преступлениях, они, вот такие люди, они социально ближе, что ли, этим органам? Вот он социально ближе, поэтому к нему меньше хочется проявлять вот эту жестокость в отношении его... более приятно, более комфортно вот, демонстрировать, если вам угодно, гуманизм. Но при этом вот, гуманизм в отношении матери, которая в ожидании смерти своего ребенка находится на допросе, его проявлять совсем не надо. Герман говорит, что освобождение от химеры совести – это одна из составных их профессионализма. Да, я понимаю, что там какие-то мозоли должны нарастать. Я понимаю, что какая-то ожесточенность может появиться, и другой взгляд на мир тоже может появиться. Но есть же вещи, которые ну, совсем по ту сторону добра и зла. Здесь просто даже можно там не испытывать уколов совести, не чувствовать какие-то вот эти вибрации собственной души, да, а просто умом понять, что вот ситуация формально такая-такая, вот происходит то-то и то-то, и какие мои действия? И неужели непонятно, что будет определенный резонанс? И недаром же вот сейчас там... какие-то журналисты пытаются выйти на этих следователей, ни до кого из них невозможно дозвониться, никто не берет трубку, все прячутся. А прячутся, потому что ну, все-таки, наверное, поняли, что оказались в какой-то нелицеприятной для себя ситуации. И, соответственно, я ни в коем случае не говорю про чувство вины. Чувства вины у таких людей не бывает. Но просто как бы, да, неудобно, как в анекдоте, да, перед партизанами неудобно, какая-то некрасивая история получилась. Ну, вот ничего тут не поделаешь. Так, какой-то человек с непонятным ником пишет мне, говорит, что я будто бы со свечкой стояли. Ну, почему, при чем здесь свечка? Есть материалы в свободном доступе, есть отзывы самых разных людей, журналистов, свидетельства и так далее, и так далее. А свечка в данном случае письменные материалы дела. Я не говорю сейчас про дело. Я его не читала, и как-то и не намерена я его читать. Я говорю о том, что есть факт, что ребенок умирал в больнице, а мать в это время допрашивали. При чем здесь материалы дела, скажите мне, пожалуйста. Так, Абдул-Хамид тут, наверное, как всегда, с критикой какой-нибудь. Сейчас почитаем. Рассказ о том, как многодетная мать каждый день моталась за 100 километров, чтобы привозить ежедневно лекарства, вранье. Я про это вообще ничего не говорила, ни слова, ни про 100 километров, ни про лекарства. Что вы мне тут инкриминируете? Она бывала в интернате, поскольку сама перепоручила задачу о собственной дочери два раза в год. Пытаться вышибить слезу, излагая душещипательные истории, замешанные на вранье, подло. Абдул-Хамид, я честно прочла ваше гневное письмо. Я даже не буду вам отвечать. Опять же, вы не понимаете, о другом речь идет. Мы сейчас говорим о неком факте, что там, да, бывают дети, инвалиды довольно тяжелые, которых приходится поместить в интернат. У меня у самой есть одна знакомая, у которой тяжелейшим образом инвалидизирован ребенок, а ей надо работать, и девочка лежит в интернате, а та, устроившись там на какую-то часть ставки санитаркой, имеет право там бывать, ну, больше, чем какой-нибудь другой человек. И то, что мать помещает ребенка тяжелого в интернат, это не значит еще, что она там волчица или негодяйка. А вы знаете, даже при... Ведь я как раз ничего душещипательного не собираюсь говорить, потому что я прекрасно даю себе отчет, что если девушка вот эта, ей 17 лет, насколько я помню, было, сильно инвалидизирована и находилась в тяжелом состоянии, то смерть — это ожидаемое. И вполне возможно, что никто уже там не рвал на себе волосы и не посыпал голову пеплом, потому что всегда наступает какая-то усталость при хроническом заболевании близкого человека, и уже иногда думаешь про себя, что уж скорее бы отмучился уже здесь... не до каких-то сантиментов, но элементарное право там поприсутствовать в последние часы жизни и проститься, оно при любом эмоциональном состоянии, по-моему, существует. Вот, собственно, и все. Так. Здесь со свечой стоять не обязательно. Знание закономерностей с успехом заменяет знание фактов, говорит Герман. Тоже верно, потому что ведь это же не первый и не единственный случай жестокости, равнодушия, твердокаменности души и чего угодно. Роддер говорит, людоедские структуры, люди эмпатийные там не задерживаются. Нет, это безусловно. Ведь существует, опять же, тропизм. В психологии есть такое понятие, тропизм, да, склонность или там возможность работать в той или иной среде. То есть, с одной стороны, есть тропизм, то есть человек, трепетный человек с нежной душой, он, в принципе, не может работать в силовых структурах. Ни в силовых, ни, кстати говоря, в судебных. Да, мы как-то с вами обсуждали, у нас был эфир, обсуждали специфику поведения судей с их этими пустыми крокодильями глазами, с их чеканным бормотанием непонятных слов при зачтении приговора. И тоже полная отсутствие идеи о том, что можно кого-то оправдать, что можно кого-то пощадить, что по отношению к кому-то можно проявить милосердие. То есть это, с одной стороны, тропизм, а с другой стороны, это, безусловно, еще и профессиональная деформация. Потому что либо ты все-таки еще больше наживаешь себе вот какие-то мозоли на душу для того, чтобы можно было, спокойно работать, спокойно спать по ночам, не заморачиваться какими-то сложными вопросами, не думать о добре и зле. То есть освободить себя вот от всей этой рефлексии. А рефлексия, как известно, она всегда порождает сомнения, а сомнения, они достают значительный дискомфорт, и они могут доставлять значительное страдание человеку. Поэтому, соответственно, нельзя ни в коем случае такие вещи допускать до себя. Да, 692-й, вы совершенно правильно говорите. Вы пишете жестоко, но в законе эти вещи не предусмотрены на усмотрение следователя. Так я про усмотрение следователя и говорю. Я про то и говорю, что следователь мог усмотреть так, я еще раз повторяю, она же не подозревается в убийстве, она не подозревается в терроризме, она подозревается в умысле на сотрудничество с нежелательной организацией, в умысле. То есть, да, вот у нее в голове появилась эта мысль. То есть понятно, что это не какой-то там рецидивист и социально опасный или общеопасный человек. И в отношении него вот так вот перебдеть и проявить такую жестокость, на мой взгляд, это не то, что чересчур. Это чудовищно, это ужасно, это мерзко, это аморально, как угодно. Да, вы, пожалуйста, можете звонить по телефону 495-7373-94-8. Вот у меня сейчас вот соскочил тут звонок. Дозванивайтесь. Каждому... деревенский парень пишет: каждому слою свой суд, с вопросительным и восклицательным знаком. То есть вы имеете в виду, что вот для Рауля Арашутова должен быть один суд, а для, Анастасии Шевченко другой суд. И я не сомневаюсь в том, что для Рауля Арашутова суд будет более гуманный и какой-то, может быть, более нежный. По крайней мере, пока. Причем там ведь тоже, понимаете, ситуация неоднозначная, потому что, с одной стороны, устроили вот это безумное шоу с его арестом, ведь это обычная рутинная процедура. Подумаешь, там арестовали. Огромное дело. Но когда это все делается в присутствии Чайки, Бастрыкина, когда это все вот с таким шумом, дымом и пылью, очень уж это как-то опереточно и карикатурно получается. А потом вот такое проявление гуманизма. Я бы даже сказала, не столько гуманизма, сколько... уважение, может быть. Вот я говорю, такое ощущение, что это чувство социальной близости сработало. Вот совершенно неосознанно. Совершенно неосознанно. Абдул-Хамид говорит, Зоя Светова говорит, что Анастасия повидалась с дочерью перед ее смертью. Я не знаю, кто такая Зоя Светова, к сожалению. Вы понимаете, даже если это и случилось, важно, что ее не пускали. Важно, что ее не пускали, важно, что ее в этот момент допрашивали. Уж могли, наверное, перенести как-то. Я понимаю, что я сейчас выступаю как розовая шапочка, которая за все хорошее против всего плохого. Деревенский парень говорит, что да, а у нас вот за мешок комбикорна 5 лет. Правильно. И за колосок там в свое время много чего было. Ведь понимаете, в чем дело? Здесь речь идет в большей степени о том, насколько... вот это правоприменение субъективно или объективно. Везде есть возможность проявить большую жесткость или меньшую. Везде есть возможность, что называется, учитывать вот эту вилку. Вот всегда ведь бывает срок от и до, да? Вот можно дать больше, можно дать меньше. Можно захотеть искать оправдания или захотеть искать смягчающие обстоятельства, а можно не захотеть их искать. Вот как-то так. Давайте попробуем звонок принять. Да, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, просто хотел сказать, что лично у меня есть примеры того, как представители системы поступали иначе и отпускали из мест заключения людей на крайних стадиях туберкулеза.
Да, а как вас зовут, простите?
Юрий, да, меня зовут Юрий.
Ага.
Вот, вот на примере одного какого-то случая лить поклёп на всю систему судебную нашу правоохранительную я бы не стал.
А я тоже этого не делаю. Я говорю о вполне конкретных людях, которые сделали то, что они сделали. И тем не менее, некая тенденция, она все-таки существует. И тем не менее, некоторые...
Тенденция у нас вообще-то идет на гуманизацию, как бы, многих статей Уголовного кодекса, вот если так брать объективно.
Ну, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду, что хотят смягчить закон о борьбе с коррупцией? Например?
Нет, не только.
А что?
Омбудсмены, бизнес-омбудсмены выступают, и идет подвижка в этом направлении, и ту же статью за эти репосты и так далее, и так далее. Масса примеров именно подтверждающих именно тенденцию на гуманизацию.
Юрий, да, спасибо большое. Ну вот смотрите, с одной стороны, да, за репосты смягчения, но тут же клишес выскакивает законопроектом о том, что власть вообще нельзя критиковать и обижать, и какое-то там неприятное к ним отношение высказывать. Так одно компенсирует другое. Не могут они никак в этом смысле успокоиться, вот совершенно. Ничего тут не поделаешь. 08 говорит, спрашивает, а как вам выселение людей на улицу Минобороновскими. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Что идет какое-то строительство от Минобороны, а людей расселяют? Поясните, пожалуйста. Да, пожалуйста, ваш звонок, слушаем вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Екатерина, это Леонид Сергеевич.
Да, Леонид Сергеевич.
Мне кажется, вот в этой серьезной беседе сегодняшней, неоправданно или даже мало смысла говорить о морали или о моральности или о моральности, потому что это связано с свободой выбора того или иного человека, поступит он так или иначе. А вот этих людей, которые поступают хорошо или плохо, на самом деле в 1000 раз меньше, чем то, что творит общая ситуация со всеми нами. А это связано не с жестокостью законов или их мягкостью. Куда я законы не принимаю, или то хвост увязнет, то голова. Это неуправляемость в целом государстве всеми процессами жизни, отсутствие инфраструктуры. И люди, которые оказываются вот в ВВД работают, да где угодно, в правоохранительных структурах, чиновники, они на самом деле не могут реализовать те законы, которые, ну, скажем так, бездумно, тавтология, да, принимает Госдума. То есть они все законы носят лозунговый характер.
Не работает система, не работают институты.
Нет системы, которая бы была плохой или хорошей. Вот в чем дело. Отсутствие системы приводит обязательно к плохому. Или смягчишь бандитов будет тьма, либо ужесточишь, хорошие люди будут страдать. И так плохо, и так. Это вопрос совсем другой. Это вопрос ментальности, вопрос культуры. И мы еще многие десятилетия будем выползать. Тут не власть виновата, а все мы в целом.
Спасибо, спасибо большое, Сергей. Герман говорит, давно подмечено рвение силовиков и психологов почему-то в скобках, тем рьянее, чем их объект виктимнее. Я думаю, что это справедливое замечание, потому что виктимность, она, естественно, провоцирует жестокость. Они как бы две стороны одной медали, они друг друга, что называется, подкармливают, они друг другу дают вот это вот запускание механизма. Конечно же, конечно. Но... Вы же понимаете прекрасно, что в данном случае речь идет о почти инстинктивном поведении. А речь хочется вести не об инстинктах и каких-то смутных побуждениях, а о сознательном поведении человека, который способен себя контролировать и подавлять в себе Ну, я понимаю, что инстинктивно иногда хочется кого-то ударить, но мы себе говорим, не надо, потому что, объясняем почему, потому что я цивилизованный человек, потому что это неприлично, потому что, в конце концов, меня за это могут наказать. И сдерживаемся. А тут можно пойти на поводу у чужой виктивности и стать садистом. Ну, давайте послушаем новость, а потом дальше пойдем.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19.35 в студии «Говорит Москва». Продолжаем разговор. Ну, вот, пожалуйста, значит, 27-й нам пишет. Меня один раз ограбили, и мне пришлось сидеть в кабинете психолога, не милиционера. Хорошая оговорочка по Фрейду, да? В кабинете милиционера, и мне было страшновато. Герман спрашивает, а как это идти на поводу чужой виктивности? Ну, вот смотрите, виктивность, она действительно провоцирует, я это слово специально употребляю, она провоцирует проявление какой-то жестокости, какой-то агрессии. Ну вот вы готовы поддаваться на провокации или нет? Ну давайте я там, не знаю, 500 рублей оставлю на столе и уйду. Вы поддадитесь искушению их присоединить к своим купюрам. Или вы побежите за мной, ой, подождите, вы забыли. Это тоже провокация. Вот насколько человек способен собой управлять, насколько он способен подавлять свое инстинктивное поведение, настолько его можно считать там зрелым и так далее, и так далее. Но вот Космополит говорит, когда человек сказал в Совете Федерации, сейчас будет арестован преступник, то все члены Совфеда сбежали со своих кресел. Ну, на эту тему много всяких шуток, да, что там, в принципе, можно каждому второму предъявить какие-нибудь претензии, что это своеобразное место и своеобразный отбор туда происходит. Ну, ладно, давайте закончим с этим Советом Федерации, будь он неладен. Я немножко хочу о другом с вами поговорить. Вот несколько школьных историй. Да, я хочу вам напомнить, значит, смс пишите 925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот, и звоните мне по телефону 495-7373-94-8. Вот смотрите, несколько подряд школьных историй. Значит, ну, во-первых, была история в Дзержинске, где мэр города даже хотел уволить директора школы, но потом передумал. Там была такая история, что сына завхоза школы, по-моему, поколотили мальчишки, там какой-то мальчишка, и этот завхоз, она этого мальчишку ударила, дала ему пощечину, ну, поймав его где-то там, а, соответственно, ее муж, то есть папа побитого мальчика, его там за ухо оттаскал. И вот было, значит, такое резонансное обсуждение того, что вот насилие по отношению к ребенку, но при этом почему-то хотели уволить директора, потому что она там неправильно разобралась. Но потом передумали, слава богу, директора наказывать. Одна история. Значит, вторая история. Учительница затравила новичка, второклассника, причем маленький еще совсем. Там мальчик, видимо, действительно своеобразный. То есть мальчик оставался на продленку, на продленке их кормят, и когда, значит, он ел эту еду, он часть еды просил, чтобы ему повар заворачивал с собой в пакетик, потому что он по каким-то причинам своим не мог съесть всю эту порцию целиком. И учительница, значит, его схватила тоже, поцарапала, тоже что-то дергала за ухо и говорила: «Жри тут и быстрее». Это Смоленск, школа номер 17. То есть вот так вот, вот, понимаете ли, да, можно поступить. Потом история, вот не помню, честно говоря, где она была, это про день каннибала. На уроке физкультуры тоже мальчик маленький относительно очень медленно завязывал шнурки, но учительница, значит, вспылила, сказала детям: «Сегодня день каннибала», и спровоцировала их на то, чтобы они его побили. Причем били его там ногами и чуть ли не по голове. Вот как-то так. И в Бурятии учитель ОБЖ заставил детей сидеть в противогазах целый урок за опоздание на этот урок. Вот смотрите, сколько мы видим примеров, ну, такого, ну, жестокого обращения с детьми, да, с одной стороны. С другой стороны, вот это все носит какой-то мстительный, я бы сказала, отчаянно мстительный характер. И вот когда как систему мы видим такие проявления высоких отношений между детьми и учителями, мы, наверное, должны подумать о том, что что-то поломалось в этой системе. Вот, вот совсем другая стала уже школа. Очень многое изменилось. Ведь, смотрите, если иметь в виду традиционную школу, там, идущую еще с советских времен, раньше, я не помню, просто, учитель, он был авторитетом, что называется, по определению. Никакому ребенку в голову бы не пришло в страшном сне там перечить учителю, не дай бог там нахамить ему, надерзить. Вот это вот отношение иерархическое, оно было абсолютно, ну, как бы изначально правильным и единственно возможным. Невозможно было, чтобы было по-другому. И соответственно, и учитель не мог ударить ребенка никогда в жизни, но и ребенок не мог учителя особенно уж спровоцировать. Ну, кроме каких-то там отъявленных хулиганов, которые всегда бывают. Но имея в виду общий какой-то стиль взаимоотношения между учителями и детьми, то он был вот такой жестко иерархический. Дети смотрели снизу вверх на учителя, дети его побаивались. Сейчас дети совсем другие. И мы не можем говорить, это хорошо или плохо, они просто другие. Они свободные, они раскованные. Они раскованные иногда до наглости. Они ощущают какие-то свои права. Они очень часто учителя воспринимают как обслуживающий персонал и считают, что учителем что-то должен. То есть много вот таких очень неприятных для учителей моментов сейчас появилось. И, видимо, масса, основная масса педагогов с этим не справляется, к этому не готова. А то, что дети на самом деле могут очень сильно спровоцировать, это безусловно. Они бывают трудными, они бывают невыносимыми. Но вот такого резкого провоцирования, отчаянной агрессии на себя, мне кажется, не было. Но вот деревенский парень говорит, что он указкой получал, бывало. Ну, что такое указка, подумаешь, не растаяли же вы от этого. А мечта, говорит, не учителя, а какие-то садисты, звери, таких надо гладить метлой. Понимаете, с одной стороны, да, нехорошо. С другой стороны, я еще раз говорю, можно понять вот это отчаяние беспомощное учителя, который просто не справляется с ребенком, потому что он к нему со старыми какими-то мерками подходит, а ребенок уже другой, и на него не действует то, что раньше действовало на этих детей. Так, да, пожалуйста, ваш звонок, я вас слушаю, как вас зовут?
Алло, еще раз я хотела бы свое мнение высказать.
Да, здравствуйте, пожалуйста.
Вы знаете, я вообще-то склонна, конечно, заступаться за учителей, потому что детям сегодня действительно очень трудно для воспитания и для обучения, чему бы то ни было, потому что многие из них просто не хотят учиться. Но все-таки, вы знаете, вот я вспоминаю школу советского образца, и там тоже дети были разные. И было очень много трудностей детей, особенно подростков, мальчиков в пубертатном возрасте, когда уже, так сказать, начинают гормоны играть, и каждый мальчик считает своим, значит, священным делом как-то поиздеваться над учителем. Но я прекрасно помню, как это все пресекалось. Вот учитель мог держаться во время урока так, что очень трудно психологически было подростку как-то ему в этом деле помешать, тем более похамить и прочее. То есть мне кажется, что... Вот, к чему я веду? Мне кажется, что сейчас вот современные учителя, когда они получают педагогическое образование в школах, они как раз таки очень мало уделяют внимания педагогической подготовке в том плане, как педагог должен держаться на глазах учеников. Здесь психология, по-моему...
То есть педагогическая психология, конечно.
Вот. По-моему, ей уделяется мало внимания, а уделяется больше внимания тому, чтобы значит, будущий учитель освоил методику преподавания предмета или просто, так сказать, ну, как педагогическое, так сказать, деятельность.
Но методика передачи знаний.
Да, вот я думаю, что психология как раз-таки здесь очень важна. И надо побольше внимания этому уделять, потому что это облегчит существование и учителя, и, в общем-то, существование учеников в школе. И еще что я хотела сказать, что, конечно, совершенно недопустимо и правильно, что ведется борьба с этим, допускать насилие со стороны учителя по отношению к ученику.
Да, спасибо большое. Ну вот... Некий аноним говорит, что норма ГТО в противогазе 45 минут без движения, а вдруг ядерная война, когда вы последний раз тренировались? Никогда, слава тебе, Господи. Слава Богу, как-то меня это дело обошло. Ведь, понимаете, одно дело, это объясняется, для чего делается, другое дело, когда это в качестве наказания. Как говорят в Одессе, две большие разницы. 794-й говорит, потребительское отношение со всех сторон. Я еще раз повторяю, на мой взгляд, вот я согласна с Мариной Николаевной, должна быть психологическая подготовка педагогов и подготовка не по старым методикам, когда у нас были пионеры, октябряты и комсомольцы, а по методикам, которые предусматривают... То, что дети сейчас другие, то, что дети гораздо более свободные, гораздо более раскованные, а иногда и нахальные, и наглые, и все что угодно. И с этим надо уметь справляться. Да, ваше мнение, пожалуйста, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Александр меня зовут.
Да, Александр.
Ну, вы знаете, мне кажется, еще очень большое влияние. Ну, я вот в советской школе учился в 70-е годы. Ну, у нас было такое... как понять, что учитель всегда прав. Вот. Действительно, учитель мог ударить и указкой по рукам. Был у меня случай, вот у меня личный учитель был по русскому языку, который мог фашистом называть там человека. И тогда не было гаджетов. И это было как бы вот внутри школы, внутри коллектива, то есть никто, это никогда не выносилось на...
То есть если даже что-то и происходило, то все
это оставалось...
оставалось
внутри. Угу, угу. Вот, и поэтому учитель, он, ну, у него, ну, это как в армии. У нас была закрытая структура, и, в принципе, школа была тоже такая закрытой структурой достаточно. Угу. Вот, то, чего сейчас нету. Поэтому это, безусловно, нужно учитывать, что учитель сейчас под прицелом, ну, всех и сетей, и гаджетов.
То да, есть... все снимается мгновенно и выкладывается.
Да, поэтому то, что он мог позволить себе вот в советское время, ну, сейчас действительно ситуация изменилась, обстановка даже изменилась. Вот. А так действительно дети были очень сложные тогда, то есть было такое понятие, сейчас, наверное, его нету, шпана. Вот ребята, на них оказать какое-либо влияние было очень сложно. Потому что у них там родители, как правило, там пьющие, то есть, вот. Но тогда существовали еще вот, как бы, школы для таких вот детей, которых, ну, типа колонии для несовершеннолетних. Сейчас, по-моему, уже этого нету.
Да, спасибо большое. Вы знаете, вот я заканчивала школу в самом центре Москвы на улице Медведева, это Маяковка. И так получилось в силу каких-то там причин, что вот этот класс, в котором я училась, в 10 классе, он был разделен примерно пополам. То есть половина ребяток были из так называемых элитных семей. То есть я помню, там учился сын какого-то известного эстрадного актера. Брунов, по-моему, его была фамилия. То есть это, знаете, такие вот большие... квартиры богато обставленные, это мама, папа, профессора, какие-то там деятели, чего-нибудь заслуженные. А ровно половина класса у нас была так называемая шпана из подворотни. Вот они жили в подвалах, у кого-то были пьющие родители. И, как ни странно, какого-то дикого противостояния там не было. И, как ни странно, даже эта шпана, она... испытывала некий пиетет перед преподавателями. Они тоже были разные. Были, что называется, более харизматичные, были пожиже. Те, кто пожиже с ними, конечно, не справлялись. Ребята точно знали, что на физике, например, надо сидеть и не рыпаться, потому что будет что-нибудь очень с тобой неприятное, вот даже морально, если ты только вякнешь. А там на какой-нибудь биологии можно себе позволить, потому что учитель вот не мог как-то так специально посмотреть. Ведь мы же сейчас не обсуждаем, было ли насилие в школах там 30-50 лет назад, и не то, что это только сейчас появилось. Это всегда могло быть. И учитель человек, и учитель не сдерживается. И мы знаем, что бить нельзя, но тем не менее это иногда происходит. Я говорю сейчас о том, что вот участившиеся случаи разных форм проявления насилия в отношении детей, они, мне кажется, являются сигналом того, что психологическая модель взаимоотношений ученика и учителя, она изменилась, и многие к этому просто не готовы. Другая манера, другое мировосприятие. Если учитель там еще работает где-то по старинке, то ребенок, он эту старинку знать не знает и даже не представляет, что это такое. Он уже давно впереди этого учителя там на несколько шагов. 68-й год. Не знаю, с какой планеты этот Александр, но в школах нашего района для трудных всегда находили применение. Если не в учебе в виде олимпиад и факультативов, то в кружках или секциях. И в одной команде были отстающие и отличники. Школа – модель общества, говорит Герман, а модель того общества, в котором она функционирует. Я подскажу, как сделать учеников паиньками, выставлять им хорошие оценки в кредит и наводнить классы выходцами из ближайшего зарубежья, готовыми себя вести тише, лучше и за меньшие баллы. Странная какая-то конструкция. Родер опять же говорит, что они не участившиеся, мы чаще узнаем. У меня нет такого впечатления. Причем я имею в виду не то, что там то, что было, опять же, 50 лет назад и сейчас. Я имею в виду даже вот последние несколько лет. Вот как-то дети резко поменялись, а учителя сильно с этим не справляются. Ну, вот и деревенский парень говорит, что он со мной согласен. Да, пожалуйста, ваше мнение, слушаем вас. Как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Юрий, меня зовут.
Здравствуйте.
Понимаете, дело в том, что когда я учился, мне 59 лет, происходило то же самое, что и сейчас. Просто менталитет учеников в то время был такой, что если ты пожалуешься, то тебя потом сгнобят. А сейчас все это запросто.
Угу. То есть вы хотите сказать, что учителя и раньше поколачивали детишек, они просто помалкивали?
Легко и просто.
Угу. Интересный у вас опыт. Ну, друзья мои, я еще раз повторяю, что в любом случае мы сейчас обсуждаем не частоту применения насилия, а мы обсуждаем то, что изменилась структура взаимоотношения в школе. Я вам могу привести пример. Вот у меня у друзей дочка... Она преподает в школе. Причем сама она молодая, ей 30 лет нету, там ей лет 26-28, может быть. И классы у нее не маленькие. У нее там 9 класс, то есть такие, знаете, уже мужички с усиками, и девочки такие, ого-го, девушки. И она, как ни странно, вполне благополучно с ними сосуществует. То есть она к ним ментально ближе. Она умеет говорить с ними на одном языке, она понимает примерно, о чем они говорят, и она понимает, скажем так, их юмор. И при том, что она там с ними ни в коем случае не понебратствует, она не позволяет им ничего лишнего. Но она вот мне, например, рассказывала, что есть школы, есть классы, где, скажем, ученики совершенно спокойно готовы учителя называть по имени, а не по имени-отчеству. И это для них вот пример такой раскованности и демократии. Мне кажется, это неправильно, но где-то это практикуется и, наверное, имеет право на существование. Посмотрим, что из этого выйдет. Но то, что вот этот парк, так называемый, старых педагогов, он в силу своей инертности может сильно не подходить к менталитету современных ребятишек, для меня это достаточно очевидно, и вряд ли кто-нибудь меня... сможет переубедить. Так, при чем-то здесь чемпионат мира по хоккею? Я не знаю, о чем вы говорите. Да, ваше мнение, пожалуйста, слушаем вас.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил, знаете, здравствуйте.
Мне кажется, раньше не было такого явления в советское время, как социопатия. Сейчас это слишком проявлено, никто ни с кем не общается, все друг друга ненавидят. все, и это на уровне детей проявляется. Вот мне внук говорит: дедушка, за что они меня так ненавидят? Он учится на пятерке, в общем-то, друзей у него нет практически, и никто в классе практически друг с другом не дружит. И учительница, вот она из кожи лезет, хочет их как-то, коллектив какой-то сделать. Они все вот такие, ну, это самое. Вот, а в советское время, ну, что в советское, я учился в советское время, как и вы, наверное.
Ну, ходили и, строим, и, пели песни.
И лупили
указкой. Металлолом собирали.
И мы что делали? Там пластилин, чернила наливали, давали учителю эти чернила на костюме, этот учитель на доску вешал. Вот, и это самое, хочу еще раньше рассказать, вот бабушка моя, у нее, брат ее был священником, как он ее наказывал, он ее старше был, учил в церковно-приходской школе, он ставил ее на горох в угол, а была еще гречка, на гречку ставили уже таких отъявленных пацанов, а были еще розги.
А на гречке хуже, чем на...
Конечно, она же острая в колени, и вот он ее жалел и ставил ее на горох.
А горох он крупный.
Горох, ну, не знаю, какой там крупный, но все равно было больно и обидно. Вот, но то, что страх должен присутствовать в школе, это я точно знаю по себе.
К сожалению, ровно потому, что там, да, спасибо большое, Михаил, у детей слишком много еще таких зверюшкинских и обезьянковских штук в голове, и они как раз, у них очень инстинктивное поведение, они как раз очень реагируют на пресловутую виктимность, о которой мы с вами говорили, и поэтому какое-то опасение, только я не уверена, что это должен быть обязательно страх физического насилия, вот как-то так, потому что иногда моральное наказание оказывается гораздо более эффективным. Да, ваше мнение, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, здравствуйте.
Катерина Юрьевна, вот вы посмотрите, как сейчас родители относятся к учителям. Сколько раз я слышала при детях: ай, учителя идут только лузеры. Те, больше, те, кого больше никуда не берут.
Ну, авторитет учителя, да, безусловно.
Ой,
вещь.
Да твоя учительница дура. Ой, да она по себе лучше туфли модные купит новые, а то ходит не пойми с чем вон за 5 тысяч купленные на рынке. Я это слышала очень часто.
Идешь отношение к как к обслуге, это правда.
И чего же вы хотите? Какой ученик, при этом, какой ваш сын, не знаю, дочь, внук, правнук, будет уважать учителя.
И это тоже один из моментов, я с вами абсолютно согласна. Я с вами согласна, потому что если все-таки брать норму, и если брать общую тенденцию, то, скажем так, в советские времена все-таки учителя уважали, учителя побаивались, и хвост на него особо не поднимали. Кроме вот самых отъявленных, ну вот на которых там либо находили, либо не находили управу.
Я уже не говорю о тех временах, когда я училась. Тогда, ой, учительша, у них дочь учительша, или у них сын учитель. Так да учительша, да училась. А вот когда дети наши учились, ведь какой был авторитет учителя? Даже если мне казалось, что учитель что-то сказал, там, неважно, сыну, дочери, на мой взгляд, неправильно, я никогда об этом ребенку не скажу. Я лучше подойду к учителю и переговорю с ним.
Понимаю, понимаю, согласна. Спасибо большое. Анна, вот 267-й говорит, что Анну в президенты. Так что вот такой вы авторитет заработали уже на нашей радиостанции. Ну, еще успеваю звоночек принять, да, слушаю вас.
Алло, Екатерина, добрый вечер.
Добрый.
Деревенский парень.
Да, да. Ну чего по поводу школы думаете?
По поводу школы скажу. Я вот с вами согласен в чем. Авторитет учителя, это прям вот даже не обсуждается. Мы тоже, когда я учился в свое время, мы знали, на каком уроке можно шаляй-валяй, на каком уроке мы прям сидели, муха летела,
как
мы
зайчики,
ее слышали.
Как зайчики.
Конечно, конечно. Это первое. Второе. У нас были тогда, за нами смотрели, начинаем с пионерской организации, заканчивая комсомольской организацией в школе. Попробуй там сразу на совет, ругают туда-сюда. Правильно? Это было такое?
Конечно.
Было.
Общественный контроль.
Контроль был вообще ужасный. Ну и сейчас вот третий, я вот тоже хочу с вами. Вот я вам говорил, я создал секцию, да, вот футбольную,
да,
с ребятками, да, вот которым до 14 лет.
Да-да-да.
Екатерин. И кнут, и пряник. Вот это вот самое лучшее. И вот так же вот вы правильно привели пример, что учитель нашел язык с учениками. Все еще зависит от учителя, как он преподнесет себя и как он будет. От тех старых учителей я респект, уважение, они классные, они молодцы, но каждому время свой возраст.
к сожалению, никуда не денешься. Да. Либо должна быть потрясающая способность вот к саморазвитию и попытка быть более современным, либо, да, ну, простите, ну, с младшими классами еще как-нибудь справишься, а к старшим...
Ну, к старшим уже, да, кому там уже... за 60, это нет.
Да, это уже, извините,
до свидания, спасибо вам, удачи.
Спасибо большое за ваше участие. Школа не армия, авторитет учителя строится не по уставу. Абдулхамид говорит, а Макаренко убийц выводил в люди. Ну так кто же Макаренко? Макаренков на всех не напасешься, к сожалению. Потому мы и знаем, что были гении от педагогики, а были и не гении. Так, ну хорошо, друзья мои, давайте на этом мы потихонечку закончим. Будем надеяться, что все-таки в наших школах как-то все уладится и устаканится. Вы послушайте новости, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
Психология событий.